Ну, мы с вами в прошлый раз закончили воскресением, всем, что с этим было связано. Сегодня мы с вами поговорим, ну, во-первых, я эту тему дальше разовью, то есть вот что было, что произошло в промежутке между казнью и воскресением, вот там, эти 3 дня. Ну и, собственно говоря, вот уже с чего началась христианская церковь, начало церкви. Ну, я надеюсь, что вы почитали, ну или хотя бы пролистали Деяния апостолов. Ну, я понимаю, что это чтение, конечно, сами по себе Деяния апостолов, это книга, совершенно очевидно, что она вероучительская, и ее назначение такое. Вот, но, тем не менее, это знать про апостолов совершенно необходимо, чтобы понимать вообще метаисторию, понимать все процессы, которые происходили. Вот, поэтому вот мы сегодня с вами прежде всего поговорим про апостолов с исторической точки зрения, ну и немножко с метаисторической. Так, ну, прежде всего поговорим, сначала я хочу немножко поговорить о Луке, апостол Лука, то есть это автор и Евангелия от Луки, и автор Деяний апостолов. Лука был, вот, то, что называется, апостол от 70, то есть это он был в числе, он не попал в число 12 апостолов, а был в числе 72 ближайших учеников Христа. То есть он Иисуса видел, знал, присутствовал при его проповедях, был, так сказать, свидетелем. В дальнейшем он был сподвижником апостола Павла. Про апостола Павла мы с вами будем говорить на следующей лекции. Сегодня я буду говорить про 12 основных апостолов. Лука был, по-видимому, врачом, возможно, судовым врачом. В православной и католической традициях Лука, евангелист Лука, считается первым иконописцем и святым покровителем врачей и живописцев. По преданию, Лука – уроженец Антиохии Сирийской. В числе 70 апостолов, учеников Иисуса Христа, он был послан на первую проповедь о Царстве Небесном еще при земной жизни Спасителя. Был сподвижником апостола Павла и принял участие во втором миссионерском путешествии Павла, и с тех пор они были неразлучны. Прибыв в Рим с Павлом, Лука вместе с ним и некоторыми другими спутниками апостола проповедовал Христа. В Риме же он написал свое Евангелие и книгу «Деяния апостолов». В Евангелии он изобразил земную жизнь Иисуса Христа и на основании того, что сам видел и слышал, и принимая во внимание все то, что рассказывали другие, бывшие с самого начала очевидцами и служителями слова. Апостол Павел им руководил и потом одобрил написанное. Точно так же и книга «Деяний апостольских» написана была, как говорит церковное предание, по повелению апостола Павла. После мученической кончины апостола Павла в Риме Лука с проповедью прошел Ахаю, Ливию, Египет и Фиваиду. В городе Фивы, в Греции, принял мученическую смерть. Он был повешен около 82 года. Наши, уже теперь все годы у нас вот нашей эры. В Библии о происхождении Луки ничего не сказано. Предание же говорит, что апостол происходил родом из просвещенной греческой среды и, возможно, был единственным автором Нового Завета нееврейского происхождения. По преданию Лука написал первую икону Пресвятой Богородицы и стал первым иконописцем. Авторству Луки приписывается несколько икон Богородицы, в том числе Владимирская Богоматерь, хранится в Третьяковской галерее, Тифлинская икона Божьей Матери, хранится в Тифлинском монастыре, тоже в России, Иверская икона находится в Иверском монастыре на Афоне, в Греции. Ну и еще несколько икон я вам перечислила, которые вот в местах, которые мы знаем хорошо. Я сейчас вам прочитаю из Евангелия от Луки важные места из Деяний апостолов, которые нам, ну, это лучше прочитать, чем рассказывать своими словами, которые очень хорошо написаны. Значит, от Луки начало. Первую книгу написал я тебе, к себе, Феофил, обо всем, что Иисус делал и чему учил от начала, до того дня, в который Он вознесся, дав Святым Духом повеление апостолам, которых Он избрал, которым и явил Себя живым по страдании Своем, со многими верными доказательствами, в продолжении 40 дней являясь им и говоря о Царстве Божьем. И, собрав их, Он повелел им: «Не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от Меня. Ибо Иоанн крестил водою, а вы через несколько дней после сего будете крещены Духом Святым». Посему они, сойдясь, спрашивали Его, говоря: «Не в сие ли время, Господи, восстановляешь Ты царство Израилю?» Он же сказал им: «Не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в Своей власти. Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете Мне свидетелями в Иерусалиме, и во всей Иудее и Самарии, и даже до края земли». Сказав сие, Он поднялся в глазах их, и облако взяло Его из виду их. И когда они смотрели на небо во время восхождения Его, вдруг предстали им два мужа в белой одежде и сказали: «Мужи галилейские, что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели Его восходящим на небо». Тогда они возвратились в Иерусалим с горы, называемой Елеон, который находится близ Иерусалима, в расстоянии субботнего пути. И, придя, взошли в горницу, где и пребывали: Петр и Иаков, Иоанн и Андрей, Филипп и Фома, Варфоломей и Матфей, Иаков Алфеев и Симон Зелот, и Иуда, брат Иакова. Все они единодушно пребывали в молитве и молении с некоторыми женщинами и Марией, матерью Иисуса, и с братьями Его. И в те дни Петр, став посреди учеников, сказал: «Было же собрание человек около 120. Мужи, братья, надлежало исполниться тому, что в Писании предрек Дух Святой устами Давида об Иуде, бывшем вожде тех, которые взяли Иисуса. Он был сопричислен к нам и получил жребий служения сего, но приобрел землю неправедную мздою, и когда не зринулся, расселось чрево его, и выпали все внутренности его. И это сделалось известно всем жителям Иерусалима, так что земля-то на отечественном их наречии названа земля крови. В книге же псалмов написано: «Да будет двор его пуст, и да не будет живущего в нем, и достоинство его да приимет другой». И так надобно, чтобы один из тех, которые находились с нами во все время, когда пребывал и обращался с нами Господь Иисус, начиная от крещения Иоаннова до того дня, в который Он вознесся от нас, был вместе с нами свидетелем воскресения Его. И поставили двоих: Иосифа, называемого Варсавою, который прозван Иустом, и Матфея, и помолились и сказали: «Ты, Господи, сердцеведец всех, покажи из всех двоих одного, которого Ты избрал, принять жребий сего служения и апостольства, от которого отпал Иуда, чтобы идти в свое место». И бросили они их жребий, и выпал жребий Матфею, и он сопричислен к 11 апостолам. То есть это речь шла об избрании 12 апостола на место Иуды. При наступлении Дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе. И внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. И исполнились все Духа Святого, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать. В Иерусалиме же находились иудеи, люди набожные, из всякого народа под небом. Когда сделался этот шум, собрался народ и пришел в смятение, ибо каждый слышал их, говорящих его наречием. И все изумлялись и дивились, говоря между собой: «Сии говорящие, не все ли галилеяне? Как же мы слышим каждое собственное наречие, в котором родились? Парфяне и медяне и эламиты, жители Месопотамии, Иудеи и Каппадокии, Понты и Асии, Фригии и Памфилии, Египта и частей Ливии, прилежащих к Иринеи, и пришедшие из Рима иудеи и прозелиты, кретяне и аравитяне, слышим их нашими языками, говорящих о великих делах Божиих. И изумлялись все, и недоумевая, говорили друг другу, что это значит. А иные, насмехаясь, говорили, они напились сладкого вина. Петр же, став с одиннадцатью, возвысил голос свой и возгласил им, «Мужи иудейские и все живущие в Иерусалиме, сие да будет вам известно, и внимайте словам моим, они не пьяны, как вы думаете, ибо теперь третий час дня. Но это есть предреченное пророком Иолием. И будет в последние дни, говорит Бог, излию от духа моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши. И юноши ваши будут видеть видения, и старцы ваши сновидениями вразумляемы будут. И на рабов моих, и на рабынь моих в те дни излию от духа моего, и будут пророчествовать. И покажу чудеса на небе вверху, и знамения на земле внизу, кровь и огонь, и курение дыма. Солнце превратится во тьму, и луна в кровь, прежде, нежели наступит день Господень, великий и славный. И будет, всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Мужи израильские, выслушайте слова сии. Иисуса Назарея, мужа, засвидетельствованного вами от Бога силами и чудесами и знамениями, которые Бог сотворил через него среди вас, как и сами знаете. Всего, по определенному совету и предведению Божию преданного, вы взяли и пригвоздив руками беззаконных, убили. Но Бог воскресил его, расторгнув узы смерти, потому что ей невозможно было удержать его. Ибо Давид говорил о нем, «Видел я пред собою Господа всегда, ибо он одесную меня, дабы я не поколебался. Оттого возрадовалось сердце мое, и возвеселился язык мой, даже и плоть моя упокоится в уповании. Ибо ты не оставишь души моей в аде, и не дашь святому твоему увидеть тление. Ты дал мне познать путь жизни, ты исполнишь меня радостью пред лицом твоим. Мужи, братья, да будет позволено с дерзновением сказать вам о праотце Давиде, что он и умер, и погребен, и гроб его у нас до сего дня. Будучи же пророком, и зная, что Бог с клятвой обещал ему от плода чресл его воздвигнуть Христа во плоти и посадить на престоле его, он прежде сказал о воскресении Христа, что не оставлена душа его в аде, и плоть его не видела тления. Сего Иисуса Бог воскресил, чему мы все свидетели. И так он, быв вознесен десницею Божию и приняв от Отца обетование Святого Духа, излил то, что вы ныне видите и слышите. Ибо Давид не вошел на небеса, но сам говорит, «Сказал Господь Господу моему, сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих». Итак, твердо знай весь дом Израилев, что Бог соделал Господом и Христом сего Иисуса, которого вы распяли. Услышав это, они умилились сердцем и сказали Петру и прочим апостолам, «Что нам делать, мужи-братья?» Петр же сказал им, «Покайтесь, и да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа. Ибо вам принадлежит обетование и детям вашим, и всем дальним, кого не призовет Господь Бог наш». И другими многими словами он свидетельствовал и увещевал, говоря, «Спасайтесь от рода сего развращенного». И так охотно принявшие слово его крестились, и присоединилось в тот день душ около 3000. И они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении и преломлении хлеба и в молитвах. Был же страх на всякой душе, и много чудес и знамений совершилось через апостолов в Иерусалиме. Все же верующие были вместе и имели все общее, и продавали имение и всякую собственность, и разделяли всем, смотря по нужде каждого. И каждый день единодушно пребывали в храме, и, преломляя по домам хлеб, принимали пищу в веселье и простоте сердца, хваля Бога и находясь в любви у всего народа. Господь же ежедневно прилагал спасаемых к церкви. Вот это вот, значит, я вам такую большую очень цитату прочитала из «Деяний апостолов», о том, что произошло в самом начале. Теперь про самих апостолов. Краткие исторические данные – из жизни апостолов Иисуса, из жизни 12 апостолов. Но во время своей земной жизни, как мы знаем, Иисус Христос собрал вокруг себя очень много слушателей, тысячи слушателей, последователей, среди которых особенно выделялись 12 ближайших учеников. Их христианская церковь называет апостолами, по-гречески апостолос-посланник. В книге «Деяния апостолов» изложена их жизнь, но об их смерти и о многих событиях в жизни известно очень мало. О смерти известно из «Деяний» лишь то, что почти что все, кроме Иоанна Зеведеева и Иуды Искариота, умерли мученической смертью. Вот что известно историкам об апостолах. Ну, первый, естественно, апостол Петр, камень веры. Апостол Петр, Симон, его первое имя, как мы помним, родился в Вифсаиде на северном берегу Галилейского озера в семье простого рыбака Ионы. Он был женат и вместе со своим братом Андреем промышлял рыбной ловлей. Имя Петр, Петрус от греческого слова «камень», «скала», ему дал Иисус, который, встретив Симона и Андрея, сказал им: «Идите за мной, я вас сделаю ловцами человеков». Став апостолом Христа, Петр оставался с ним до конца земной жизни Иисуса, став одним из любимых учеников. По характеру Петр был очень живой и вспыльчивый. Именно он пожелал идти по воде, чтобы подойти к Иисусу. Вы помните эту историю, да? Он же отрубил ухо рабу первосвященника в Гефсиманском саду, когда пришли арестовывать Иисуса. В ночь после ареста Иисуса Петр, как и предсказывал учитель, трижды отрекся от Христа, но позже раскаялся и был прощен Господом. Петр первым самым, не раздумывая, ответил Иисусу, спросившему учеников, что они о нем думают: «Ты есть Христос, Сын Бога Живого». После вознесения Христа апостол Петр проповедовал его учение в разных странах и совершал необыкновенные чудеса. Он воскрешал мертвых, исцелял больных и немощных. Вот в Деяниях все это описано подробно. В начале 60-х годов первого века Петр прибыл в Рим и там достаточно долго пребывал, ну, собственно говоря, вот до своей смерти. И во время гонения Нерона на христиан апостол Петр был распят на перевернутом кресте в 64-м году. Ну, существовала версия, что в 67-68, ну, примерно вот в это время. Причем распят был вниз головой, и это было, по преданию, сделано по его собственному желанию, поскольку Петр считал себя недостойным умереть точно такой же смертью, что и Христос. Вот это история Петра. Следующий апостол, этот первый призванный апостол, апостол Андрей. Чем называется Андрей Первозванный. Он был родным братом апостола Петра. Андрея Иисус первым позвал в ученики, ну, в связи с чем, собственно, его и называют Первозванным. Согласно Евангелию от Матфея и Евангелию от Марка, призвание Андрея и Петра состоялось близ Галилейского озера. Апостол Иоанн описывает призвание Андрея, состоящееся около Иордана, сразу после крещения Иисуса. Разные версии. Андрей еще в юности решил посвятить себя служению Бога. Сохраняя целомудрие, он отказался вступить в брак. Услышав о том, что на реке Иордан Иоанн Предтеча проповедует о приходе Мессии и призывает к покаянию, Андрей оставил все и отправился к нему. И скоро он стал ближайшим учеником Иоанна Крестителя. На страницах Евангелия от Иоанна Андрей появляется дважды. Это он говорит с Иисусом о хлебах и рыбе перед чудом насыщения 5000 людей, а также вместе с апостолом Филиппом приводит к Иисусу эллинов. До последнего дня земного пути Христа Андрей следовал за ним. Апостол Андрей стал свидетелем воскресения и вознесения Христова. В день Пятидесятницы, то есть через 50 дней после воскресения Иисуса, в Иерусалиме произошло чудо сошествия Святого Духа. Вот что это, что я вам читала. Апостолы получили дар исцелять, пророчествовать и способность рассказывать на разных языках о делах Христа. Ученики Иисуса разделили между собой страны, куда они должны были нести евангельскую проповедь, обращая язычников к Богу. Андрею выпали по жребию Вифиния и Пропонтида с городами Халкидон и Византия, а также земли Фракии и Македонии, Скифии и Фессалии, Эллады и Ахаи. И он прошел эти города и страны. Почти везде, где оказывался апостол, власти встречали его жестокими гонениями. Древнерусская повесть временных лет рассказывает о том, что по прибытии в Корсунь – это полис, основанный древними греками на Гераклейском полуострове на юго-западном побережье Крыма. Это нынешний Херсонес Таврический в Крыму. Так вот, по прибытии в Корсунь Андрей узнал, что неподалеку находится устье Днепра, и, решив отправиться в Рим, ну, по-видимому, не очень хорошо зная географию, поднялся вверх по реке и, остановившись на ночлег в месте, где впоследствии был построен Киев, апостол поднялся на холмы, благословил их и водрузил крест. Ну, сейчас на этом месте в Киеве стоит Андреевский храм, Андреевская церковь. Вот, но это предание, так оно было или нет, сейчас уже сказать сложно, но вот существует такое очень широко распространенное предание, особенно у нас в России. Затем апостол Андрей посетил Рим, откуда возвратился в ахайский город Патры. По преданию, в Патрах он остановился у одного уважаемого человека и избавил его от тяжелой болезни, после чего обратил в христианство жителей всего города. Правителем в Патрах был в то время римский проконсул по имени Игиат Антипат. Его жена Максимила уверовала во Христа после того, как апостол исцелил ее от тяжкого недуга. Однако сам правитель не принял проповедь апостола, одновременно начались преследования христиан, которые назывались Нероновыми гонениями. Игиат велел бросить апостола в темницу, а затем приказал распять его. Его распяли на косом кресте, кресте в виде буквы «Х», причем Игиат приказал не прибивать апостола гвоздями, а чтобы продлить страдания, его привязали вниз головой, так же, как и Петра. И еще два дня апостол проповедовал с креста. Ну и косой крест с тех пор называется Андреевским крестом. Слышали, наверное, такое выражение? Распятие это считается совершившимся около 70-го года. Так, третий апостол, о котором пойдет речь, это, так сказать, вековой свидетель. Это апостол Иоанн, иначе еще Иоанн Богослов или Иоанн Заведеев. Это автор Евангелия от Иоанна, автор книги Откровения, Апокалипсиса и трех посланий, вошедших в Новый Завет. Иоанн был сыном Зеведея и Соломии, дочери обручника Иосифа. Младший брат апостола, он был младшим братом апостола Иакова, тоже Иаков Зеведеев у нас был апостол. Иоанн также, как и братья Петр и Андрей, был рыбаком. Он ловил рыбу с отцом и братом Иаковым, когда его позвал в ученики Христос. Он оставил отца в лодке, а сам с братом последовал за Спасителем. Ну, помните это место. Апостол известен как автор пяти книг Нового Завета, как я уже говорила, Евангелия от Иоанна, первого, второго и третьего послания Иоанна и Откровения Иоанна Богослова, Апокалипсиса. Имя Богослов апостол получил из-за именования Иисуса Христа в Евангелии от Иоанна Словом Божиим. Вы помните, Евангелие от Иоанна начинается «Сначала было Слово». На кресте Иисус поручил Иоанну заботиться о своей матери Деве Марии. Тоже мы об этом говорили. О дальнейшей жизни апостола известно только из церковных преданий, согласно которым после успения Матери Божией Иоанн по выпавшему ему жребию направился в Эфес и другие малоазийские города для проповеди Евангелия, взяв с собой своего ученика Прохора. Находясь в городе Эфесе, апостол Иоанн проповедовал язычникам о Христе. Проповедь его сопровождалась многочисленными великими чудесами, так что число христиан увеличивалось с каждым днем. Во время гонений на христиан Иоанн был отведен в кандалах на суд в Рим. За исповедание веры в Христа апостол был приговорен к смерти через отравление. Однако, выпив чашу со смертельным ядом, он остался жив. Тогда ему была назначена казнь, котел с кипящим маслом. Но и это испытание апостол, согласно преданию, прошел невредимым. Увидя это чудо, палачи не решились более искушать волю Господа и сослали Иоанна Богослова в ссылку на остров Патмос, где он прожил много лет. Ну, где, собственно говоря, вот он написал то, что он написал. После длительной ссылки апостол Иоанн получил свободу и вернулся в Ефес, где продолжал проповедовать, поучая христиан остерегаться возникающих ересей. Около 95 года апостол Иоанн написал Евангелие, в котором завещал всем христианам любить Господа и друг друга и этим исполнить закон Христов. Апостол Иоанн прожил на земле более 100 лет, оставаясь единственным живым человеком, видевшим воочию Иисуса Христа. Когда настало время смерти, Иоанн ушел из города с 7 учениками и велел выкопать для него в земле крестообразную могилу, в которую и лег. Ученики закрыли лицо апостола платом и закопали могилу. Узнав об этом, остальные ученики апостола пришли к месту его погребения и раскопали его, но не нашли в могиле тело Иоанна Богослова. Вот такая вот история. Следующий апостол – апостол Иаков, Иаков Зеведеев, или еще называется Иаков Старший. Он старший брат Иоанна Богослова. Вместе с Петром и Иоанном он был свидетелем воскрешения дочери Иаира, и лишь им троим позволил Иисус стать свидетелями преображения и Гефсиманского борения. После воскресения и вознесения Иисуса Иаков появляется на страницах Деяний апостолов. Он участвовал в устроении первых христианских общин. В Деяниях сообщается и о его смерти. Это единственный из апостолов, чья смерть описана на страницах Нового Завета. В 44 году царь Ирод Агриппа I убил Иакова, брата Иоанна, мечом. Мощи Иакова были перевезены в Испанию, в город Сантьяго де Компостелла. Сантьяго – святой Яков, святой Иаков. Вторичное обретение мощей святого произошло в 813 году. Тогда же возникла легенда о проповеди самого Иакова на Пиренейском полуострове. К XI веку паломничество в Сантьяго приобрело статус второго по значимости паломничества после паломничества в Святую Землю, Иерусалим. Когда день поминовения апостола Иакова, 25 июля, выпадает на воскресенье, то в Испании объявляется год святого Иакова. В конце 20 века традиция паломничества возродилась. В честь апостола Иакова названа столица Чили Сантьяго. Следующий апостол – апостол Филипп. Он упомянут в списках апостолов в Евангелии от Матфея, от Марка, от Луки, а также в Деяниях апостолов. Евангелие от Иоанна сообщает, что Филипп был родом из Вифсаиды, из одного города с Андреем и Петром, и призван за ними третьим. Филипп привел к Иисусу Нафанаила, Варфоломея. На страницах Евангелия от Иоанна Филипп появляется еще трижды. Он беседует с Иисусом о хлебе для множества народа, приводит к Иисусу эллинов и просит Иисуса на Тайной вечере показать Отца. Ну, согласно Клименту Александрийскому и Евсевию Кесарийскому, Филипп был женат и имел дочерей. У него была семья. Филипп проповедовал Евангелие в Скифии и Фригии. За проповедническую деятельность был распят головой вниз в 87 году во время правления римского императора Домициана в городе Иераполисе в Малой Азии. Вообще, вот я так коротенько перечисляю, где апостолы проповедовали, куда они ходили. На самом деле, конечно, вот если бы была возможность вот эту карту нарисовать, я бы вам это все показала. Но вот не поленитесь, посмотрите, в Википедии это все в интернете есть. Карта путешествий апостолов, куда они ходили, где кто из них побывал. Очень интересно, где я так перечисляю, ну, вам эти названия мало что говорят, а там прямо все вот нарисовано, где они были, кто куда приходил. Очень охвачен практически все Средиземноморье, вот даже вот апостол Андрей добрался до Скифии. Так, следующий апостол. Апостол Варфоломей. Это был один из первых учеников Христа, призванный четвертым вслед за Андреем, Петром и Филиппом. В сцене призвания Нафанаила Варфоломея он произносит знаменитую фразу: «Из Назарета может ли быть что доброе?» Иисус, увидев его, говорит: «Вот подлинный израильтянин, в котором нет лукавства». Согласно преданию, Варфоломей вместе с Филиппом проповедовал в городах Малой Азии, особенно в связи с именем апостола Варфоломея упоминают город Иераполис. Согласно ряду исторических свидетельств, проповедовал он также в Армении, в связи с чем особо почитается в армянской апостольской церкви. Погиб мученической смертью, с него живьем содрали кожу. Седьмой апостол. Левий Матфей, автор Евангелия от Матфея. Левий Матфей был мытарем, то есть сборщиком пошлин, сборщиком податей. В тексте Евангелия от Матфея апостол назван Матфей мытарь, что, возможно, указывает на, собственно, смирение автора. Мытари глубоко презирались иудеями. Евангелие от Марка и Евангелие от Луки сообщают о призвании Левия Матфея. Однако о дальнейшей жизни Матфея почти ничего не известно. По одним источникам он проповедовал в Эфиопии, где и был замучен, по другим был казнен за проповедь христианства все в том же малоазийском городе Иераполис. Апостол Матфей считается покровителем города Салерно в Италии, где хранятся его останки, а также покровителем, ну, вот не налоговиков, как хотелось бы, а бухгалтеров. Левий Матфей – покровитель бухгалтеров. Восьмой апостол – апостол Фома. Его еще называют Дидим – близнец. Ну, по преданию, он был внешне очень похож на Иисуса. Один из моментов евангельской истории, связанной с Фомой, это уверение Фомы. В Евангелии говорится, что Фома не поверил рассказам других учеников о воскресении Иисуса Христа, пока не увидел собственными глазами раны от гвоздей и пробитые копьем ребра Христа. Поэтому выражение «Фома неверующий» или «Фома неверный» стало нарицательным именем для недоверчивого слушателя. Вы помните, что на это место в прошлый раз читала я вам. Иисус сказал: «Блаженны не видевшие, но уверовавшие». Фома уверовал, когда увидел, а блаженны не видевшие, но уверовавшие. Апостол Фома основал христианские церкви в Палестине, Месопотамии, Парфии, Эфиопии и Индии. Ну и проповедь Евангелия апостол запечатлел мученической смертью. За обращение к Христу сына и супруги правителя индийского города Мелипура святой апостол был заключен в темницу, где его долго пытали, после чего, пронзенный 5 копьями, он умер. Часть мощей святого апостола Фомы есть в Индии, в Венгрии и на Афоне. В честь Фомы названы остров Сан-Томе и столица государства Сан-Томе и Принсипи – город Сан-Томе. Еще один апостол – Иаков Алфеев. О нем практически ничего не сообщается в Евангелиях. Известно только, что он был сыном Алфея и Марии, сестры Девы Марии, а значит, двоюродным братом Иисуса Христа. Согласно церковной традиции, апостол Иаков является первым епископом Иерусалимской церкви и автором канонического соборного послания. После сошествия Святого Духа апостол Иаков совершал миссионерские путешествия вместе с апостолом Андреем Первозванным, проповедуя в Иудее, Эдессе, Газе и других городах. в египетском городе Астрацине святой Иаков мученически завершил свои апостольские подвиги крестной смертью. Десятый апостол Иуда, Иуда Фадей, Иуда Иаковлев, Иуда не предатель. Это брат Иакова Алфеева. В Евангелии от Иоанна именно этот Иуда на Тайной вечере задает Иисусу вопрос о его грядущем воскресении. При этом он в Евангелии назван Иуда не Искариот, чтобы отличить его от Иуды Искариота. В Евангелии от Луки и Деяниях апостол назван Иудой Иаковлевым, что традиционно понималось как Иуда, брат Иакова. Согласно преданию, апостол Иуда проповедовал в Палестине, в Аравии, Сирии и Месопотамии и умер мученической смертью в Армении во второй половине первого века нашей эры. Следующий апостол Симон. О нем очень мало что говорится. Он в Евангелиях он зовется Симоном Зелотом, чтобы отличать его от Симона Петра. Ну и Зелот, это, вы помните, это, значит, возможно, что он просто принадлежал к религиозному движению зелотов, непримиримых борцов с римским владычеством. Согласно преданию, святой апостол Симон проповедовал учение Христово в Иудее, Египте и Ливии. По преданию, апостол принял мученическую кончину на Черноморском побережье Кавказа. Согласно официальной версии, город, где он погребен, это нынешний Новый Афон в Абхазии. Ну, существует другая, более вероятная версия, что это место его погребения это на месте нынешнего поселка Новомихайловского в Краснодарском крае. Ну, вот. В Афоне был, на Новом Афоне был сооружен новый Афонский монастырь Симона. Так, ну и наконец, значит, 13-й апостол, следующий, выбранный на место Иуды. Я вам это место прочитала только что. Значит, было выбрано два кандидата, Иосиф, называемый Варсавою, и Матфий. И, помолившись Богу, апостолы бросили жребий, и жребий выпал Матфий. И он стал полноправным апостолом. Родился он, тот был Матфей, а это Матфий, пишется по-другому. Родился он в Вифлееме, где с раннего детства изучал закон Божий по священным книгам под руководством святого Симеона Богоприимца. Помните, да, это вот место евангельское. Матфей уверовал в Мессию, неотступно следовал за ним и был избран в число 70 учеников, которых Господь посылал подвое пред лицом своим. Помните, да, вот это место было. После сошествия Святого Духа апостол Матфей проповедовал Евангелие в Иерусалиме и в Иудее вместе с прочими апостолами. Из Иерусалима с Петром и Андреем ушел в Антиохию Сирийскую, был в каппадокийском городе Тиане и в Синопе. Здесь апостола Матфея заключили в темницу, из которой он был чудесно освобожден апостолом Андреем Первозванным. Он творил великие чудеса и обратил множество народу. По церковному преданию он был с проповедью в Эфиопии Понтийской, это нынешняя Западная Грузия, в Македонии, многократно подвергаясь смертельной опасности. Однажды язычники заставили апостола выпить отравленное питье, но Матфей остался жив и исцелил других узников, ослепших от этого питья. Затем Матфей вернулся в Иудею и там продолжил свою проповедь, за что был осужден Синедрионом на смерть и побит камнями. Когда святой Матфей был уже мертв, иудеи, скрывая преступление, отсекли ему голову, как противнику кесаря. Но по другим источникам апостола Матфея распяли на кресте. Смерть Матфея относят к 63-му году. Мощи Матфея, по преданию перенесенной в Германию императрицей Еленой, находится в Трире, это в римскую эпоху, это была одна из императорских резиденций. Там есть аббатство святого Матфея, вот там в крипте находится его мощь. Вот. Это я вам, значит, вот коротко рассказала про всех 12 апостолов. Они, естественно, играют очень важную роль и в распространении христианства среди людей, и в потусторонних, различных потусторонних процессах. Вот. Но теперь мы, собственно говоря, уже переходим к метаистории, уже к потусторонним делам как таковым. Прежде чем я вам расскажу о схождении Христа в ад, что я вам обещала сделать, я, значит, расскажу вам о том, что, собственно говоря, что представляли собой в те времена пространство посмертия, вообще потустороннее пространство, значит, плотное. Ну, прежде всего, значит, если же это пространство в посмертии, в древности во всех крупных игровых и метакультурах были организованы специальные пространства посмертия. Ну, в книге «Жизнь человека», как пример, описаны пространства посмертия Древнего Египта. В лекциях я немножечко рассказывала, как были устроены пространства посмертия Древней Греции, Рима, Вавилонии. Обязательно во всех эгрегорах и метакультурах такие пространства существовали. Как правило, они имели, ну, так сказать, можно сказать, верхние и нижние этажи. То есть у них были в этих пространствах посмертия были как бы вот, пространства плотные, пространства более тонкие, то есть были пространства нисходящего посмертия, пространства восходящего посмертия. И были проложены определенные маршруты, по которым продвигались души умерших, прежде чем попасть в нужное место. Либо пространство предрождения, либо в какое-то специальное потустороннее пространство. Всю эту систему обслуживало огромное количество всяких сущностей разного масштаба, разных специальностей, разного уровня проживания. И все эти процессы поддерживались эгрегором и ритуально, и мифологически. Ну и в «Жизни человека» я на примере Египта все это достаточно подробно описала. В других, естественно, местах было по-другому, но принципы были похожие. Так вот, эгрегоры организуют пространство посмертия для людей. Эгрегоры либо занимали какие-то уже сформированные пространства в разных слоях Алис, занимали, где что-то, ну, что-то уже было, как-то уже там что-то, какая-то жизнь была потусторонняя, какие-то происходили процессы, значит, занимали такие пространства, переустраивали их для своих целей и, естественно, перепрофилировали живущих там сущностей. Это один был вариант, когда занимали какие-то пространства уже бывшие. Или бывало, что приходилось эгрегорам и метакультурам проникать в области неструктурированного материала. Его приходилось так или иначе организовывать и приспосабливать обитателей этих пространств для своих целей. Ну, если, например, это были пространства нижних зон, в которых обитали определенные сущности, то многих сущностей нижних зон просто, так сказать, прикармливали. Ну, мы знаем, что есть сущности, которые питаются, например, энергиями ненависти, энергиями злобы. Ну, вот. Эгрегоры все эти пространства устраивали. Значит, ну, поскольку у нас сейчас в основном речь идет о еврейской метакультуре, вот я очень коротко расскажу о потусторонних пространствах посмертия еврейских, в еврейской метакультуре. Там был, ну, собственно говоря, есть и сейчас, Шеол. Это называется Шеол. Ну, в переводе с еврейского это, ну, вопрошаемый, неисследимый. По-гречески передается термином аид и переводится как преисподняя, ад, иногда как могила. В иудаистской мифологии Шеол – царство мертвых, загробный, нижний или низший мир, противополагаемый небу. Об этом много говорится в псалмах, в посланиях пророков. Интересно, что Шеол представляется одушевленным существом, страшным чудовищем, ну, во многом аналогичным Тиамат в аккадской мифологии. Шеол проглатывает мертвых, смыкая над ними свои гигантские челюсти. Утроба Шеола вечно ненасытима, а душа его расширяется и волнуется в предчувствии добычи. Об этом пророк Исаия писал в псалмах, в притчах, в общем, много очень в Библии об этом, в Ветхом Завете об этом есть. Различные наименования Шеола – страна безмолвия, земля забвения, долина смертной тени, погибель, низший мир, источник истребления, врата смерти. Это все встречается, например, в псалмах такие обозначения. Ранние библейские тексты рассматривают Шеол как место обитания всех умерших. Лишь наиболее страшные грешники, такие, например, как Корей, дерзнувшие восстать против самого Моисея, проваливаются сквозь землю и нисходят в Шеол живыми. Позже, однако, распространяется представление о Шеоле как о месте заключения и наказания грешных душ, которые при жизни уподобились животным. Выражение в псалмах такое было. Заключенные в Шеоле души нечестивых испытывают мучения. Они окованы скорбью и железом, пребывают в непроницаемой тьме, в хаотическом неустройстве. Согласно пророческим книгам преступных царей-тиранов, в Шеоле заживо поедают черви. Богопротивниками темные силы Шеола овладевают еще при жизни. На них набрасывается первенец смерти и низводит их к демоническому царю ужасов. Это в книге Иова. Человеконенавистники предаются в Шеоле огню ярости Бога. Во Второзаконии об этом есть. Обычно же грешников Бог низводит в Шеол и впоследствии возводит наказанием, очистив их от грехов. Кроме умерших грешников, в Шеоле обитают рефаимы, злые духи Шедим, а также ангелы-мучители. Ну, собственно, те сущности, которые там вот живут. В ветхозаветных апокрифах Шеол часто отождествляется с гиеной. Он предстает огненной бездной, где текут пламенеющие реки для исцеления духа грешников. В уставе Кумранской общины упоминается позор гибели в огне мрачных областей, который противоположен жизни в вечном свете. Согласно талмудическим сказаниям, Шеол находится не под землей, а как бы в ином пространстве, за горами тьмы, так что из Шеола виден рай, и наоборот. Шеол уподоблен огненному мечу, охраняющему путь к древу жизни, дабы злые не приобщились к вечности и этим не увековечили зло. В Шеол ведут трое врат, одни близ Иерусалима, вторые в пустыне, а третий на дне морском. В то же время у Шеола 40 тысяч входов, и он в 60 раз больше рая и в 3600 раз больше земного шара. Путешественники, приближающиеся в море или в пустыне к вратам Шеола, слышат душераздирающие вопли терзаемых там грешников. Шеол состоит из 7 отделений, это как бы прообраз кругов ада в христианских воззрениях, и в каждом следующем отделении огонь в 61 раз жарче, чем в предыдущем. То есть Шеол – это своеобразное чистилище, и мучение в нем способствует лишь избавлению от злобы и нечистоты. Только закоренелые грешники мучаются в Шеоле больше года, причем половину этого очистительного срока душа проводит в огне, а половина – во льду. Виды наказания в Шеоле символизируют караемые ими грехи. На субботу и другие праздники души освобождаются от мук Шеола. В будущем же, в эсхатологические времена, великие ангелы Михаил и Гавриил, посланные Богом, отворят врата Шеола и выведут за руку всех провалившихся туда. Вот этот вот. Так, такие представления о потустороннем пространстве в иудаизме. пространство посмертия. Не просто не всех, а именно пространство посмертия. Вот. Ну, значит, вот аналогичные пространства существовали во всех крупных метакультурах, как я уже говорила. Значит, но кроме это пространство как-то упорядоченное, как-то структурированное, там какие-то, значит, сущности, которые, значит, обслуживают эти пространства, так или иначе. Но кроме как-то упорядоченных пространств оставалось множество мест, таких мест, где находились человеческие души, которые оказывались вне каких-то либо организованных структур. Ну, например, многие провалившиеся атланты, например, в свое время, ну, мы когда говорили в свое время про Атлантиду, многие атлантические маги после потопа провалились очень глубоко и оказались в таких пространствах, в таких энергиях, откуда не было выхода, они оказались там замурованы. И, собственно говоря, вот пребывали там, по крайней мере, вот до того, вот до того времени, о котором сейчас у нас с вами идет речь. Вот, кроме того, достаточно много душ, человеческих душ, которые, скажем, тот эгрегор, в котором они жили, эгрегор их отторгал по каким-то причинам, у каждого эгрегора свои были причины, по каким это делалось, отторгал, выбрасывая во тьму внешнюю, где плач и скрежет зубовный. Ну и кроме того, всегда существовало очень много людей, умерших как бы не по правилам, умерших, души умерших, которые никак не были ритуально, так сказать, обслужены и не попали в те пространства, которые для данного эгрегора были характерны. Вот, значит, напомню, что вот это состояние, вот то состояние Шиола и вот то, что я сейчас говорила, это было более 2000 лет тому назад, до того времени, как, о котором мы с вами сейчас говорим. Вот, значит, это, ну, так очень приблизительно, очень конспективно, ситуация, которая была к тому в потусторонних пространствах, в плотных пространствах, ко времени распятия Иисуса. Значит, схождение в ад или спуск Иисуса и Иуды, как я вам говорила, в плотные слои происходил после распятия и до воскресения. Вот этот промежуток от распятия до воскресения считается, что происходил спуск Иисуса и Иуды в плотные слои. Основной задачей этого спуска было создание канала проведения этериоцефалы планетарного логоса до нижней границы слоев Алис, до границы с 24-качественным пространством. Такая была задача, такая была цель. Но этот канал удалось провести только до слоя камня и немного вглубь этого слоя. Дальше оказалось на то время просто невозможно, даже до нижнего зеркала не удалось этот канал достроить. Просто тот материал, который стал препятствием, был совершенно непроходим и никак невозможно было. Но все равно это было значительно глубже, чем вообще до тех пор проникали вертикальные токи. То есть это было... была, ну, максимально возможная на тот момент глубина проведения токов в нижние зоны. Ну, вот я вам немножко описала состояние нижних слоев на то время было, так что вот, значит, вот, ну, о верхней части канала я говорила, что там, значит, вот как когда, что происходило, как он строился. Мы потом будем говорить еще более подробно об этом. Пока сегодня мы с вами поговорим именно о плотных слоях, о нижних зонах. Значит, ну вот построение канала шло то есть по мере разворачивания кармического сценария Иисуса, значит, вот канал строился. И, значит, интересно, что на уровне астрального слоя произошла такая очень интересная, странная вещь. Там канал как бы разветвлялся, и ток шел вниз двумя лучами. По первоначальному сценарию канал должен был пройти по оси еврейской метакультуры, по самому первоначальному сценарию. Но ее плотность оказалась так велика, что тот луч, который прошел через нее, через это разветвление канала, сумел пройти примерно две трети ее глубины и потом почти полностью угас. И основной луч, и основной, собственно говоря, канал прошел через ось греко-римской метакультуры. Причем в значительной степени это, как ни странно, произошло благодаря Понтию Пилату. Не случайно я про него так много рассказывала. Если бы еврейская метакультура сумела в свое время гармонично интегрироваться с греко-римской, то ток прошел бы единым лучом и, естественно, был бы более сильным. Так вот, в расширении, в укреплении канала, в проведении через него токов значительное участие принимали и апостолы. Поэтому я про них сегодня так подробно про каждого рассказывала. Потому что каждый играл свою роль, каждый проводил определенные токи определенного качества. Выше я говорила о том, что произошло на Пятидесятницу, когда я читала цитату из Деяний апостолов. Пятидесятница. Значит, чтобы было понятно, о чем идет речь. Это тоже не случайно, помимо всего прочего. Мы знаем христианский праздник Пятидесятницы, но я думаю, все слышали, что есть такой праздник. Но сначала была и есть до сих пор иудейская Пятидесятница. Это еврейский праздник Шавуот. И праздник этот посвящен одному из важнейших событий еврейской истории и метаистории. На 50-й день после исхода из Египта евреи приближаются к горе Синай и получают от Бога Тору, закон, этим самым заключая с ним договор быть царством священников и святым народом, то есть исполнять всем сердцем новые заповеди, которые Бог дает еврейскому народу, и распространять знания о Боге по всему миру. И именно в день этого еврейского праздника, через 50 дней после воскресения, апостолы исполнились Духа Святого и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать. Отметим вот этот момент. Но помимо того, о чем написано в Новом Завете, во время Пятидесятницы прошел еще и демиургический ток христианской метакультуры. Это уже вот с метаисторической точки зрения видно. Демиургический ток христианской метакультуры. То есть было положено вот начало создания христианской метакультуры. Этот демиургический ток прошел вообще практически только через греко-римскую метакультуру. То есть настолько вот этот вот канал, который шел в сторону еврейской метакультуры, настолько вот этот кусочек канала был непроходим для этого тока, что только через греко-римскую метакультуру. Вокруг оси этого тока образовался мощный турбулент. Ну, мы помним, как это вот когда я рассказывала про демиургические токи, значит, идет демиургический ток, и вокруг него создается как электромагнитное поле, так как по аналогии, создается очень мощный турбулент. Благодаря этому турбуленту множество людей привлеклись к нарождающемуся христианству, и проповеди апостолов имели такой успех. Но из иудеев влияние этого тока ощутили очень немногие, в основном эллинизированные. При этом надо заметить, что демиургический ток еврейской метакультуры к этому времени уже ослаб настолько, что эгрегор ослабел и стал разваливаться. Ну и мы потом об этом еще будем говорить, но сейчас я просто, так сказать, немножко забегу вперед. Практически еврейский эгрегор развалился полностью к 70-му году. В 66-м году началась Иудейская война. В 70-м году римские войска захватили и разрушили Иерусалим. Из тех, кто не был убит при штурме города, старые и слабые были убиты, остальные проданы в рабство. То же происходило и в других городах. Ну, подробнее мы еще об этом поговорим. А сама по себе обетованная земля избранного народа Божия была разделена на участки и роздана или распродана новым поселенцам. А подать, которую иудеи платили в храм свой, они теперь должны были платить новопостроенному храму Юпитера Капитолийского. Так, ну вот вернемся к каналу Тереоцефалы и планетарного логоса. Уже сам факт построения такого канала вниз и проведения по нему токов вызвал колоссальные подвижки в плотных слоях. Многие пространства посмертия были разрушены или деформированы. Благодаря же подвижкам слоев освободились многие души, замурованные по разным причинам в слое камня. Прежде всего это коснулось бывших атлантических магов, которые в течение тысячелетий не могли даже в воплощение выйти. Как очень красиво пишет Даниил Андреев, процитирую, не откажу себе в удовольствии, «совершилось то потрясшее Шадонакар нисхождение Христа в миры возмездия и раскрытие вечно замкнутых врат этих миров, которые воистину стяжало Иисусу имя Спасителя». Он прошел сквозь все слои магмы и ядра. Непреодолимым оказался только порог Суфетха. Все остальные пороги были сдвинуты, запоры сорваны, страдальцы подняты, одни в миры просветления, другие в шрастры, третьи в верхние слои возмездия, начавшие преобразовываться из вечных страдалищ во временные чистилища. Так было положено начало великому, позднее все возраставшему смягчению закона кармы. Заметим, что апостолы в своем, это уже мой текст, апостолы в своем посмертии также участвовали в реорганизации потусторонних пространств, уже в посмертии, в том числе и плотных. Практически все они были казнены по римским законам, почему я вам об этом каждый раз говорила, про каждого из них упоминала, поэтому они могли построить себе тела посмертия из очень плотного фантомного материала, в котором спускались на нужную глубину, неся с собой новые энергии и материал. Заметим, что из этих 12 римских граждан не было, поэтому римская эгрегориальная субстанция на них не влияла, и они потом, спустившись на нужную глубину, ну, у каждого был свой сценарий, было свое как бы задание, свое дело, и они, как бы вот, закончив, выполнив свою миссию в потусторонних пространствах, в плотных пространствах, эти фантомные оболочки легко сбрасывали. Ну, как это, собственно говоря, и сам Иисус сделал. Спустившись, он потом это все, кстати, сбросил, оставил и свободно совершенно поднялся. Вот. Римским подданным был только апостол Павел, но о нем будет отдельный разговор в следующий раз. Пока еще он у нас не появлялся. Вот, значит, теперь я еще хочу немножечко сказать о теме закона. Закона с большой буквы. Ну, мы с вами много раз говорили, что каждый эгрегор создает вокруг себя, создает внутри себя свою систему законов. Это и законы писанные, и законы неписанные, ну, так сказать, обычаи. И, естественно, существует определенная энергетика закона, на которой они основаны. Ну, как правило, эта энергетика очень сильно отличается от энергетики Литана. И согласно своим законам, явным и неявным, эгрегор и организует инкарнационный круговорот и реализацию кармы внутри себя. Так вот, кармические механизмы и в еврейском, и в римском эгрегорах были очень жесткими и препятствовали реализации многих глобальных кармических сценариев. В первую очередь сценариев планетарного логоса и этериоцефала. А именно это и было, реализация этих сценариев, и было одним из основных предназначений человечества в целом. Кроме того, оба эти эгрегора наработали свою эгрегориальную карму, очень непростую. И кармический сценарий этериоцефалы планетарного логоса, активированный Иисусом Христом, как бы взломал с собою карму не только этих эгрегоров, но карму всего человечества. Поэтому, когда говорят, что Христос спас человечество, это как раз о том, что благодаря Ему многие кармические законы стали более мягкими, точнее, пластичными, а потусторонние пространства очень сильно преобразовались, для многих душ открылись совершенно другие возможности. Особенно это коснулось тех, кто воспринял хотя бы в малой степени энергии Христа. Именно воспринял, вспомните, кто познал Христа не по научению, а принял всей душой. То есть я просто расшифровала как бы нашим языком то, о чем вот писал Даниил Андреев. Вот. Ну, собственно говоря, все, что я хотела сегодня рассказать. Ну, медитация у нас сегодня, как вы сами понимаете, поскольку мы говорили о нижних зонах, медитации у нас будут на 12-й зоны. И на 23-ю, поскольку туда были проведены как раз энергии Христа, планетарного логоса, этериоцефала. То сначала 12-й зоны. Литан, литан единица, литан остр вуул, йен левис, хох крон. Не пугайтесь, не пугайтесь, мы на этих тонах никуда не проваливаемся. Мы энергетически нормально проходим, просто у некоторых настолько сильный страх нижних зон, что просто сейчас вот я вижу, пытаются спрятаться. Ну, кто хочет, ну, так сказать, остойте в сторонке, что ли. Так, давайте еще раз сначала начнем, чтобы как-то мы тут разобрались. Так, единица. Литан, остр, вуул, йен, левис, хох, крон. Двойка. Литан, остр, вуул, йен, левис, хох, крон. Тройка, литан, остр, вуул, йен, левис, хох, крон. Четверка, литан, остр, вуул, йен, левис, хох, крон. Пятерка, литан, остр, вуул, йен, левис, хох, крон. Мы потоку литана идем, ничего страшного. Шестерка, литан, остр вуул, йен, левис, хох, крон. Семерка, литан, остр вуул, йен, левис, хох, крон. Теперь снизу. Семерка, литан, остр вуул, йен, левис, хох, крон. Шестерка, литан, остр вуул, йен, левис, хох, крон. Пятерка, литан, остр вуул, йен, левис, хох, крон. Четверка, литан, остр вуул, йен, левис, хох, крон. Тройка, литан, остр вуул, йен, левис, хох, крон. Двойка, литан, Остер вул, йен левис, хох крон. Единица литан. Остер вул, йен левис, хох крон. Это мы как бы подготовили как раз вот себе, так сказать, вот дорогу, путь спуска вниз к 12-й зоне. Теперь по 23-й зоне мы сможем пройти максимально глубоко. 23-я зона. Единица. Эрео тум тан терц ра. Двойка. Эрео тум тан терц ра. Тройка. Эрео тум тан терц ра. Четверка. Эрео тум тан терц ра. Пятерка. Эрео тум тан терц ра. Шестерка. Эрео тум тан терц ра. Семерка. Эрео тум тан терц ра. Этот ток проходит через все наши тела, и тонкие, и плотные. Некоторые просто, я вижу, пытаются куда-то повыше по 23-й зоне подняться. Никуда не надо. Вот находитесь на том месте, на каком вы как бы себя ощущаете. Этот ток проходит через все тела, так же, как, собственно говоря, и все остальные токи. Не надо никуда тянуться. Так, теперь снизу проводим. Семерка. Эрео тум тан терц ра. Шестерка. Эрео тум тан терц ра. Пятерка. Эрео тум тан терц ра. Четверка. Эрео тум тан терц ра. Тройка. Эрео тум тан терц ра. Двойка. Эрео тум тан терц ра. Единица. Эрео тум тан терц ра. Пранический поток. Ступни. Литан авис юнис. Хох йен остер. Крон левис вуул. Крон енох остер. Венус хева пресцельс. Эох кинь оон. Крон унит церс. Колени. Литан авис юнис. Хох йен остер. Крон левис вуул. Крон енох остер. Венус хева пресцельс. Эох кинь оон. Крон унит церс. Бедра. Литан авис юнис. Хох йен остер, крон левис вуул, крон енох остер, венус хева пресцельс, эох кинь оон, крон унит церс. Шестерка. Литан авис юнис. Хох йен остер, крон левис вуул, крон енох остер, венус хева пресцельс, эох кинь оон, крон унит церс. Семерка. Литан авис юнис. Хох йен остер. Крон левис вуул. Крон енох остер. Венус хева пресцельс. Эох кинь оон. Крон унит церс. постарайтесь все-таки взять пранический поток, некоторые от него закрываются. Дело в том, что у многих из нас в прошлом, в далеком прошлом, был опыт и провала в нижние зоны, или работы в плотных пространствах, или вообще залипание там, в общем, какой-то такой очень тяжелый опыт, связанный с нижними пространствами, с потусторонними пространствами, или вообще вот у кого-то, может быть, вот печальный опыт, как у атлантических магов. И остался отпечаток. Вот у многих просто, особенно когда мы сейчас шли по 12-м зонам, всплыли воспоминания об этом и ужас. И вот удалось как-то вот из этого выбраться, и вот не дай бог что-то такое опять. Понимаете, на самом деле мы сейчас вот этими медитациями, вот этой сегодняшней медитацией, мы выжигаем эти воспоминания на тонких телах, на кармическом теле. Потому что они уже сейчас, след остался, шрам остался. Вот. Поэтому очень важна сейчас эта медитация, она для многих очень важна именно вот с этой точки зрения. Поэтому не бойтесь, сейчас расслабились. Надо пранический поток провести каждому как можно больше составляющих пранического потока провести. Потому что это как раз наоборот, это исцеление. Так, еще разочек давайте семерка. Литан Авис Юнис, Хох Йен Остер, Крон Левис Вуул, Крон Енох Остер, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. Шестерка. Литан Авис Юнис, Хох Йен Остер, Крон Левис Вуул, Крон Енох Остер, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. Пятерка. Литан Авис Юнис, Хох Йен Остер, Крон Левис Вуул, Крон Енох Остер, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. Четверка. Литан Авис Юнис, Хох Йен Остер, Крон Левис Вуул, Крон Енох Остер, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. Тройка. Литан Авис Юнис, Хох Йен Остер, Крон Левис Вуул, Крон Енох Остер, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. Плечи. Литан Авис Юнис, Хох Йен Остер, Крон Левис Вуул, Крон Енох Остер, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. Локти. Литан Авис Юнис, Хох Йен Остер, Крон Левис Вуул, Крон Енох Остер, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. Ладони. Литан Авис Юнис, Хох Йен Остер, Крон Левис Вуул, Крон Енох Остер, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. Двойка. Литан Авис Юнис, Хох Йен Остер, Крон Левис Вуул, Крон Енох Остер, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. И единица. Летан авис юнес, хох ен остр, крон левис вуул, крон енох остр, венус хева пресцельс, эох кинь уун, крон унит церс. Ну, достаточно потихонечку возвращайтесь.